«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Противоречивая информация о времени казни Саддама Хусейна. Будет ли отсрочено исполнение приговора? Убийца семьи омского журналиста получил 10 лет тюрьмы. Почему опасно путешествовать по русской глубинке? Праздничная телевизионная программа. Что предлагают зрителям в новогоднюю ночь? Такие вопросы поставил перед нами пятница, 29 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Западные средства массовой информации и иракские политики по-разному комментируют ситуацию вокруг времени казни бывшего диктатора Саддама Хусейна. Многие считают, что приговор может быть приведен в исполнение до конца этой недели, до начала мусульманского праздника Курбан-Байрам. По поводу самого смертного приговора единого мнения нет. Некоторые международные правозащитники называют процесс над Саддамом Хусейном нечестным. Многие эксперты прогнозируют продолжение гражданской войны в Ираке. Партия бывшего диктатора Баас уже пригрозила новыми нападениями в случае казни их лидера. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
С сегодняшнего утра из США и Ирака поступала самая разноречивая информация о том, будет ли казнен Саддам Хусейн в ближайшие дни и даже часы. Сначала американская телекомпания CNN сообщила, со ссылкой на источник в администрации президента Буша, что приговор бывшему иракскому диктатору будет приведен в исполнение до начала следующей недели. В то же время представитель Министерства внутренней безопасности США заявил, что это прежде всего вопрос иракских властей. Через несколько часов после информации CNN появились сообщения, что Саддам Хусейн переведен из американской тюрьмы в иракскую, а адвокаты бывшего диктатора приглашены, чтобы забрать его личные вещи. Накануне осужденного посетили родные. Это значило, что прямые приготовления к казни начались. Одновременно с этим британское информационное агентство Reuters и американское Associated Press распространили заявление иракского министерства юстиции, согласно которому Саддам Хусейн остается в американской тюрьме, а его казнь вряд ли состоится в ближайшие дни и даже недели. Наконец, как сообщило агентство France Press, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики пообещал родственникам жертв свергнутого режима, что приговор будет приведен в исполнение без промедления. Так или иначе, все говорит о том, что Саддам Хусейн действительно будет казнен, если, конечно, его не помилуют президент Ирака Талабани или один из вице-президентов. Против смертного приговора выступают многие политики, представители некоторых церквей, например, Ватикана, правозащитники. Организация Human Rights Watch считает, что процесс над свергнутым диктатором не был честным, и приговор представляет собой акт мести. Соединенные Штаты с этим не согласны. Вот что говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский.
Не будем забывать, что мы ведем разговор о человеке, по чьим приказам были совершены массовые убийства. Это было с очевидностью доказано на процессе. Конечно, можно критиковать иракское судопроизводство на фоне норм, принятых в судах западных демократий. Но если вспомним, критики находили массу изъянов и во время процесса над Слободаном Милошевичем, который вели лучшие западные правоведы. В том, что касается суда над Саддамом Хусейном, то даже скептики были удивлены количеством улик, представленных обвинением. Вряд ли у кого остались сомнения в вине Саддама Хусейна. На самом деле он сам не отрицал ее.
Помимо юридических, моральных и правозащитных аспектов у ситуации вокруг Саддама Хусейна, есть еще и сугубо политическая сторона. Многие эксперты считают, что казнь бывшего диктатора в этом смысле будет совершенно непродуктивна. Говорит московский историк, заместитель директора Института востоковедения Российской академии наук Владимир Исаев.
Дело в том, что иракцы попали в ту ловушку, которые они оказались еще с тех времен, когда они учились партийному строительству и общественному строительству во многом у Советского Союза. И, судя по всему, их подвиг пример, когда большевики расстреляли царя как символа, так сказать, белого движения. И действительно, тогда, в те времена, белое движение, в общем-то, не смогло обрести какого-то лидера, который мог бы возглавить все это движение, которое существовало тогда на территории России. Но то, что было хорошо столько лет тому назад, несколько десятилетий, сейчас уже, в общем-то, не играет. Хотя попытка лишить, повторяю, вот на мой взгляд, помимо того, что необходимо было наказать этого человека за те преступления, которые он совершил, но, кроме всего прочего, они явно совершенно власти хотят обезглавить то движение, которое в лице, например, партии БААС он возглавлял в течение стольких лет на территории Ирака.
Эли Краковский, наоборот, уверен, что казнь государственного преступника Саддама Хусейна политически оправдана.
Те, кто предупреждает о том, что смерть бывшего диктатора приведет в ряды боевиков тысячи суннитов, упускают из вида то, что Саддам Хусейн, находящийся под стражей, остается, если можно так выразиться, средоточием надежд большой части иракских суннитов на то, что возвращение к прошлому возможно, что борьба имеет смысл. Пришло время закрыть эту главу.
Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона полагает, что Иран и Сирия значительно больше влияют на ситуацию в Ираке, нежели сторонники свергнутого диктатора.
Я думаю, вполне возможно, что смерть Саддама Хусейна приведет к всплеску террористических нападений. Но судьба бывшего диктатора, на мой взгляд, не является значительным фактором, определяющим активность боевиков. Движущей силой является желание Ирака и Сирии оказать влияние на внутриамериканскую дискуссию о будущем операции в Ираке. Я бы сказал, что происходящее в Ираке главным образом – производное действие внешних сил, в основном Ирана.
С мнением Эли Краковски не согласен российский эксперт Владимир Исаев. По его мнению, члены бывшей правящей партии БААС во многом виновны в нынешнем насилии в Ираке.
Власти и, так сказать, многонациональных сил, и власти, которые находятся сейчас во главе Ирака, они избрали тот путь, который приумножил, если хотите, сторонников этой партии. В чем это выражается? После того, как был свергнут режим Саддама Хусейна, был принят закон, что тот, кто был членом партии БААС, он не имеет права занимать никакой государственный пост. Я повторяю, что Ирак во многом строился по советскому принципу. Там невозможно было сделать карьеру, не будучи членом этой партии. И, следовательно, скажем, многие офицеры тем самым оказались без работы. Их сейчас не берут на госслужбу, ни в полицию, ни в армию, никуда. И эти люди ничего не умеют делать, как обращаться с оружием. Армия Ирака развалилась, и естественно, что многие ушли из этой армии с оружием. Теперь это оружие достается из загашников, как принято говорить, и, вы знаете, они начинают же действовать по такому принципу, что солдата без ружья кормить надо, а солдат с ружьем сам себя прокормит. Вот они занимаются похищениями людей и торговлей людьми, при этом грабежом. И определенная часть среди них, убежденные баасисты, они действительно борются против иностранного присутствия на территории страны. И, естественно, среди практически всех суннитов есть еще чувство обиды. Потому что страна явно разваливается, и если она развалится на какие-то составные части, прежде всего я имею в виду курдскую, шиитскую и суннитскую, с достаточной долей условности, но если мы берем по районам компактного проживания тех или иных представителей иракского населения, то получится, что как раз сунниты окажутся без источников нефти, которые могли бы им гарантировать в дальнейшем на территории возможной автономии, а к этому пока явно идет, которые позволили бы им нормально существовать. Естественно, это вызывает их неревность и негодование.
Мнение заместителя директора Института востоковедения Российской академии наук Владимира Исаева. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 29 декабря. Исполнилось 3 года со времени начала в Белграде судебного процесса над убийцами премьера Сербии Зорана Джинджича. Сторонник и организатор демократических реформ Джинджич был застрелен 12 марта 2003 года снайпером, офицером специального подразделения МВД. Убийцы и заказчики преступления на скамье подсудимых, однако политические покровители не найдены. О ходе процесса корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги беседовала с известным сербским журналистом, специалистом по борьбе с организованной преступностью и проблемами безопасности Милошем Васичем.
На каком этапе находится судебный процесс над обвиняемыми в убийстве Зорана Джинджича? Процесс за убийство Зорана Джинча в этом трудку в завершенной фазе.
На завершающем этапе. Процедура сбора и оглашения доказательств длилась очень долго, но не надо этому удивляться, это логично. Ведь речь идет о крупном процессе, в котором много обвиняемых, а все они выстраивают свою защиту очень энергично. Процесс многослоен и сложен. Один из главных обвиняемых сдался властям в мае 2004 года, другой был арестован в Греции в июне 2004. Поэтому допросы свидетелей, следственные и процессуальные действия повторялись. Председатель судебной коллегии подал в отставку. Весь процесс пришлось повторять заново. Если учесть это, все еще очень хорошо продвигается. Наша оценка. Приговор будет вынесен в конце января или в начале февраля 2007 года.
Однако судебный процесс затрудняли разного рода помехи.
Обструкция была очень сильной из-за политической поддержки обвиняемых со стороны правительства Воислава Каштуницы. Правительство участвовало в политических кампаниях против покойного и его соратников, пыталось оклеветать Зорана Джинджича. Демократическая партия Сербии, премьера Каштуницы, практически возглавляла эти кампании. Было несколько громких скандалов, в которых суд в конце концов разобрался. Но мне жалко, что не были выдвинуты обвинения против людей, затруднявших ход суда и следствия. В антиреформенной кампании, которая началась еще при жизни Джинджича, участвовали и средства массовой информации, которых поддерживала Демократическая партия Сербии и Радикальная партия. Они ненавидели Джинджича активно и открыто. Я должен отдать должное судьям. Им хватило нервов, они остались на высоте профессии.
Принято говорить, что премьер Сербии Зорана Джинджича убили члены преступной Земунской группировки. Но на самом деле в убийство замешаны государственные структуры.
Тогдашний Земунский клан у тренутку, когда я то радио, и био...
В те времена Земунская группировка была похожа на какую-то неправительственную организацию, действующую вместе со службой государственной безопасности и ее отрядом по специальным операциям. Существуют предположения и следы, которые, к сожалению, не исследованы, ведущие также в направлении военной разведки. Но этих данных недостаточно для того, чтобы суд проводил дальнейшие действия. Право служит тому, чтобы суд мог вынести приговор. А то, что мы считаем лично, это другой вопрос.
Критериум истины и права. Что мы приватно мыслим, то есть один другой бит.
Понятны ли мотивы, которыми руководились убийцы премьер Сербии?
Мотивы были ясны. А Зоран Джинджич и его экипа воды током целые 2002 года.
Мотивы совершенно ясные. Зоран Джинджич и его команда в течение 2002 года вели жесткую кампанию по борьбе с организованной преступностью и одной из главных криминально-политических банд – Земунской группировкой. Тем летом появился ключевой свидетель, сотрудник из этих кругов – Любиша Буха Чуме. Он заговорил, полиция все проверяла и начала разрабатывать операцию под названием «Свидетель» с целью ареста Земунской группировки и бойцов отряда по специальным операциям госбезопасности. У них были свои информаторы в полиции, в гражданской военной разведке. Они получили сигнал о том, что арест планируется 13 марта 2002 года. Преступники потеряли самообладание и решили спасти себя. Рассчитывали они и на политическую поддержку определенных партий, прежде всего влиятельной радикальной партии Сербии.
Но конкретные политические вдохновители убийства перед судом не предстали.
На основании результатов расследования нельзя достоверно заключить, кто именно политические вдохновители убийства. Понятно, кто из этого убийства извлек выгоду, но такие выводы не объективны и недостаточны для суда. Кое-кого из политиков убийство Джинджича очень порадовало. Они теперь на высоких постах. У них стыда нет. Однако заговор в том виде, как он представлен в обвинительных заключениях, раскрыт, и в выводах следствия нет особых пробелов.
Милош Васич, белградский журналист, политический эксперт, он внимательно следит за судебным процессом над убийцами Зорана Джинджича. О суде в контексте политической ситуации в Сербии я беседовал с известным московским экспертом-балканистом Сергеем Романенко.
Скажите, Сергей, по вашему мнению, какое воздействие этот процесс, да и сама смерть Зорана Джинджича оказывает на политическую ситуацию в Сербии?
Ну, что касается самой смерти Зорана Джинджича, она, безусловно, была потрясением, колоссальным потрясением, причем не только для сторонников, но важно для всего сербского общества. Многие ждут результатов процесса, потому что должна быть поставлена точка все-таки, и так или иначе те люди, которые организовали и осуществили это покушение, должны быть хотя бы косвенно наказаны и морально осуждены.
Нет оснований полагать, что люди, которые получили политическую выгоду от убийства Зорана Джинджича, их имена известны, это и лидеры радикальной партии Сербии, самые популярные, влиятельные сейчас политической силы в республике, да и отчасти правительство Воислава Каштуницы, будут не наказаны, никаким образом даже морально осуждены, если не считать какую-то небольшую часть политиков либерального спектра, которые критикуют вот и радикалов, и Каштуницу. Есть ли варианты какие-то у Сербии для того, чтобы все-таки призвать к ответственности этих политиков или нет?
Ну, это зависит напрямую, наверное, прежде всего от итогов ближайших выборов. И если к власти, допустим, придет радикальная партия или Каштуница, то в этом случае это два близких варианта. Если же победит партия Тадича, может быть, шансы увеличатся. Потому что, кроме всего прочего, потому что тогда будет очевидна все-таки общественная поддержка той линии, которую проводит Демократическая партия Сербии и, соответственно, наследники Зорана Джинджича.
Как бы вы охарактеризовали итоги сербского политического развития последних 3 лет? Сербия движется ли вперед? Она стоит на месте? Или Сербия все больше отстает от соседей по Балканскому полуострову?
В известной степени колеблется, стоит на месте. И действительно, вы правильно сказали, все больше отстает от своих соседей. Но, с другой стороны, те же самые соседи, в общем-то, не должны этому радоваться, потому что ослабление Сербии означает дестабилизацию ситуации на Балканском полуострове, в регионе. И, собственно говоря, именно поэтому, вероятно, Сербия недавно была приглашена в партнерство ради мира. И, несмотря на то, что до сих пор не выдан генерал Ратко Младич, ведутся еще какие-то переговоры относительно той или иной степени участия Сербии в подготовке к вступлению в Евросоюз. Может быть, даже вопреки своей воле Сербия движется в направлении Европы. Но дело еще и в том, что мне представляется, что другого пути у нее сейчас нет, потому что ее нельзя исключить из вот этого общего регионального процесса.
Говорил Сергей Романенко. 3 года суда над убийцами Зорана Джинджича. Время свободы. Итоговый выпуск программы за пятницу, 29 декабря. Российские правозащитники подводят итоги уходящего года. Проблемы прав военнослужащих и нарушение прав детей, по мнению участников правозащитных организаций, это 2 крайне болезненные точки для российского общества, рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
По данным Центра по правам человека, в уходящем году более 4000 человек получили консультацию в Союзе комитетов солдатских матерей. Юристы фонда «Право матери» отсудили более 2 миллиона рублей в пользу семей погибших солдат. Более 500 людей с психическими расстройствами были спасены от посягательств на их квартиры и другое имущество. Более 1500 ребят из воспитательных колоний Брянска, Перми, Можайска получили подарки в рамках благотворительной программы «Рождество за решеткой», которую провел Центр содействия реформе уголовного правосудия. Безработица российским правозащитникам не грозит. Как говорит председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова, несмотря на то, что общаться с представителями военных ведомств стало чуть легче, нарушений в российской армии меньше не становится.
Каждым годом мы все более эффективно стараемся предупредить какие-то преступления в армии. И каждое ужасное преступление, оно кажется нам страшнее, чем все предыдущее. Меня журналисты до недавнего времени спрашивают, какой самый страшный случай? Я говорю, каждый случай, с которым к нам приходит, он для нас самый страшный, вот пока все это не разрешилось. Но если говорить с политической точки зрения, я считаю, что взаимоотношения правозащитников, организации солдатских матерей и тех, кто занимается призывниками, и тех, кто занимается солдатами, с политической точки зрения год, безусловно, для нас очень успешен. Участие военных в конференциях и различных круглых столах – это тоже совершенно новая вещь. С точки зрения каких-то перспектив, я вижу очень большие трудности, потому что желание государства в лице своего президента, главнокомандующего Верховного, и своего министра обороны и генштаба сохранить призыв во что бы то ни стало любой ценой, это очень большое препятствие, и это сулит много неприятностей. Первая ласточка – это были возобновленные в огромном объеме облавы на ребят-призывников. Чудовищное количество нарушений, намного более грубых, чем было 6 лет назад. И с точки зрения нарушения закона о милиции, и с точки зрения ребят, которых туда отправили. У нас по осеннему призыву только по Москве обратилось человек 80 семей, где ребят отправили в войска, и 35 человек уже лежат в госпиталях, и уже их уволят по здоровью. Просто там, просто невозможно. Так что у нас еще впереди борьба.
Говорила председатель Союза комитетов солдат. советских матерей Валентина Мельникова. Помимо военнослужащих и заключенных, самыми незащищенными людьми в России, по мнению правозащитников, являются дети. Руководитель организации «Право ребенка» Борис Альтшулер регулярно пишет письма президенту Путину с просьбой обратить внимание на детские проблемы. Их очень много. Это и насилие в семье, и проблемы детей-инвалидов, и детская беспризорность. В своем последнем письме президенту Борис Альтшулер рассказывает о наиболее ярких примерах нарушения прав детей и опять просит о помощи.
Первое, это, конечно, чудовищная вещь. Губернатор Тверской области господин Зеленин вместо огромного оздоровительного лагеря для детей в поселке Чукавино Старицкого района на 1000 детей. Теперь там охотничье хозяйство разводят охотничьих собак губернатора. Как мы пишем в письме президенту, это вряд ли поможет преодолению тяжелейшего демографического кризиса России. Второе, это очень типовая ситуация. Мать одиночка, мужик спился. И она одна с 5 детьми. И она жила в очень плохом помещении. А прописана была на площади матери с отчимом. В 2005 году мать умирает, отчим по новому закону, и это очень важно. Закон с 1 января 2005 года спокойно выписывает всех на улицу, не спрашивая никого. Владелец площади имеет право выписать кого угодно. И таких тысячи случаев по России. А в принципе, за этим стоят некие стратегические институты, связанные с редловскими компаниями. Но, конечно, без поддержки администрации президента это было бы невозможно, прохождение этого варварского закона. И вот мать оказалась без прописки. Через несколько месяцев ее лишают пособий. Не дают удостоверения многодетной матери. Случай совершенно типовой. Кстати, говорят работники ОПЕК, и они находятся в контакте с регистрационной службой, те просто говорят, что делать? Мы знаем, делается афера. Сделать ничего не можем, все по закону. В третьей стране, где на миллион примерно сокращается детское население, больницы и дома ребенка забиты буквально, как кильки в банке, никому не нужными младенцами. Мамы-волонтеры, которыми, кстати, мы очень хорошо сотрудничаем, они вот ходят по таким больницам, выявили это все. Вопрос касается всех регионов России в большей меньшей степени.
По словам Бориса Альтшулера, проблема детей-сирот в России должна решаться по-другому. Вместо того, чтобы держать их в больницах и домах ребенка, чиновники обязаны предпринимать максимум усилий, чтобы их усыновляли. Но на содержание сирот государство выделяет многомиллиардные суммы. Проверить, насколько эффективно чиновники их используют, крайне сложно. Если детей начнут массово усыновлять, денежный поток пойдет совсем в другом направлении. Чиновникам это невыгодно. Одним из решений проблемы мог бы стать общественный контроль над домами ребенка, приютами и больницами, где содержатся сироты. Но они пока остаются одними из самых закрытых учреждений, наряду с тюрьмами, домами престарелых и психиатрическими лечебницами. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу 29 декабря. И вот главные темы второй половины часа. Какие опасности подстерегают западных инвесторов в России? Как союз журналистов помогает семьям погибших коллег? Что предлагает зрителям праздничная телевизионная программа? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Высокопоставленный иракский судья заявил, что в субботу будет приведен в исполнение смертный приговор Саддаму Хусейну. Ранее в пятницу вечером бывший иракский диктатор был передан властям Ирака. Адвокату Саддама Хусейна предложено собрать его личные вещи. Свергнутый президент Ирака приговорен к смерти за преступление против человечности. В Абхазии объявлена частичная мобилизация вооруженных сил, сообщил министр иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба. Решение принято в связи с резким обострением ситуации в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии. Избирательная комиссия Подмосковья отказалась регистрировать список Союза правых сил на областных парламентских выборах. Лидер подмосковного отделения СПС Борис Надеждин в интервью «Радио Свобода» назвал действия избиркома политическим заказом партии «Единая Россия». В Грозном обнаружено взрывное устройство. Бомба мощностью в 320 килограммов тротила была заложена под мостом через реку Сунжа. В правоохранительных органах считают, что в праздничные дни боевики готовили в республике серию терактов. Российскому гражданину, устроившему драку на борту самолета Аэрофлота, пилоты которого были вынуждены совершить экстренную посадку в аэропорту Праги, предъявлено обвинение, сообщила чешская полиция. Если он будет признан виновным в создании угрозы безопасности воздушному сообщению, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Верховный суд Республики Алтай вынес приговор по делу об убийстве омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи. 16-летний Руслан Кулиш осужден на 10 лет лишения свободы. В Приморском крае приостановлены до субботы поиски пропавшего во вторник вертолета Ми-2, на борту которого находятся 3 человека. Около 2 миллионов паломников-мусульман собрались в Мекке на ежегодный хадж.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 29 декабря. Большой резонанс среди немецких предпринимателей вызвала публикация в популярной газете Die Welt под названием «10 заблуждений по поводу России». В статье перечислены 10 самых серьезных, по мнению автора, заблуждений по поводу того, что происходит сегодня в российской экономике, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
По мнению автора статьи, московского корреспондента газеты Die Welt Йенса Хартмана, в Германии до сих пор царят мифы о российской экономике. Главный из них заключается в том, что в России можно делать бизнес по западным правилам. В статье утверждается, что в России нарушаются права собственников, страна забюрократизирована и без взяток в бизнесе не обойтись. В России продолжается борьба за передел собственности и ежегодно совершаются сотни заказных убийств. Статью в газете Die Welt я попросил прокомментировать известного в Германии политолога, эксперта фонда либеральной политики имени Фридриха Наумана Сашу Тамма. С моей точки зрения, мнение автора статьи соответствует реальности. Я скептически отношусь к инвестиционному климату в России. Россия не является правовым государством. В этой стране высокий уровень коррупции и фактически не работает законодательство в области защиты прав собственников. Я часто бывал в России и говорю об этом на основе своих многочисленных встреч как с западными бизнесменами, работающими в России, так и с российскими предпринимателями. В России не существует никаких гарантий того, что бизнес без взяток, без коррупции, может развиваться в течение длительного времени. Что конкретно угрожает немецким инвестициям в России? Об этом тяжело говорить однозначно. В России существует немало немецких инвестиционных проектов, которые нормально функционируют. К примеру, производитель строительных материалов КНАУФ. Другое дело, стратегически важные для России сырьевые отрасли, такие как нефтяная и газовая. Здесь гарантии немецких инвесторов, равно как и английских и американских инвесторов, под большим вопросом. К примеру, то, что произошло недавно с проектом «Сахалин-2». И без взяток бизнесом в России заниматься невозможно? Я слышал и другое мнение на этот счет. Руководитель фирмы КНАУФ сказал мне, что в России можно обойтись и без взяток. Но тогда многие вопросы будут решаться намного медленнее. Кроме того, я думаю, что многое зависит и от региона, куда инвестированы деньги. В каждом регионе по-разному. Что вы посоветуете немецким предпринимателям? Инвестировать или не инвестировать деньги в российскую экономику? Прежде чем инвестировать, я бы посоветовал хорошо присмотреться. И лучше немного подождать, проанализировать возможные риски, а не инвестировать скоропалительно деньги в Россию. Осторожность в этом вопросе очень важна. Автор статьи, корреспондент газеты Die Welt Йенс Хартман, утверждает, что даже транснациональный гигант Shell в борьбе за сырьевые ресурсы России сегодня рискует лишиться своей собственности. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Несмотря на негативный для России политический фон, приток иностранного капитала в Россию за минувший год значительно увеличился. Наиболее привлекательными для инвесторов остаются нефтегазовый комплекс и автомобильная промышленность. А в наступающем году масштабный приток капиталов ожидается в электроэнергетике. Такой прогноз дает Евгений Гавриленков, главный специалист инвестиционной компании «Тройка Диалог». С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
В 2006 году, пока еще нет для 2006 года окончательной статистики о том, каков будет прирост инвестиций, но тем не менее по 9 месяцам было наглядно видно, что приток иностранного капитала существенно увеличился, причем не только на фондовый рынок, но и на прямые иностранные инвестиции росли темпами примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Это означает, что, в общем-то, несмотря на такой политический фон, который, судя по всему, для российской экономики оказался не очень благожелательным, но, тем не менее, фундаментальные факторы, такие как экономический рост, такие как привлекательность рубля как валюты, растущая привлекательность рубля как валюты, экономический рост около 7%, снижающаяся инфляция, растущий внутренний рынок, все это делает, именно фундаментальные факторы делают экономику привлекательной, вложения в российскую экономику привлекательными. Понятно, что пока мы не дошли до такого уровня, как, скажем, Китай, который является крупнейшим реципиентом среди развивающихся рынков иностранного капитала, но, тем не менее, свою порцию иностранного инвестиций Россия получает. И отчасти это способствует экономическому росту. Можно было видеть несколько таких решений, которые были приняты в 2006 году, озвучены. Это движение в Россию многих зарубежных производителей автомобильной техники, в частности, японских. Несколько компаний Volkswagen объявили о строительстве предприятий в России. Ну, не говоря уже о том, что те, кто пришел в Россию раньше, расширяют свое производство, в частности, в автомобилестроении корейские компании. В целом, год был позитивный. Вступление России в ВТО, принципиальное вот решение было достигнуто в самом конце года с Соединенными Штатами Америки, так что где-то в середине 2007 года, наверное, можно ожидать уже такого окончательного решения о вступлении России в ВТО. И это означает, что если Россия вступит в ВТО, то это будет следующим шагом на пути интеграции в мировую экономику, поскольку вступление в ВТО означает то, что законодательная база в России постепенно улучшается, должна улучшаться, и Россия будет играть по международным правилам. Это всегда очень благоприятно для инвестиций.
А есть ли проекты, помимо автомобильных, которые могли бы заинтересовать западного инвестора?
Когда я говорил, да, автомобильный, это просто наиболее такой близкий сердцу простого рядового гражданина, но, тем не менее, конечно, инвестиции идут не только туда. Традиционно инвестиции шли в топливно-энергетический комплекс, в частности, в нефтяную отрасль, но сейчас мы видим обратный тренд, когда политические реалии таковы, что государство считает, что должно контролировать эту отрасль как стратегическую. Тем не менее, есть еще отрасли в том же самом топливно-энергетическом комплексе, такие как, например, электроэнергетика, куда не исключен масштабный приход иностранного капитала, ну, наверное, в качестве миноритарных акционеров. Та вот приватизация генерирующих компаний, которая объявлена, которая началась, которая явно продолжится в следующем году, безусловно, будет привлекательна для иностранных инвесторов, потому что, судя по всему, с учетом того, что электроэнергетика уже стала таким узким местом в экономике страны, и внимание явно будет уделяться реформам, и это означает, будет повышаться эффективность этих компаний, поскольку экономический рост дальнейший высокими темпами невозможен без соответствующих реформ и наращивания мощностей генерирующих, модернизации всей электроэнергетики. Это означает, что компании в этом секторе будут привлекательными и будут притягивать иностранный капитал в том числе. Наконец, все, что связано с потребительским рынком, куда, собственно говоря, тоже иностранный капитал шел, идет и будет идти, в растущее эффективность этого сектора делает его привлекательным, а также то, что рынок потребительский в России пока еще маленький, он растет, будет расти по мере роста доходов. Это даже та отрасль, тот сектор экономики, который будет притягателен для иностранного капитала.
Перспективы инвестиций в российскую экономику. Евгений Гавриленков, главный специалист инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 29 декабря. Верховный суд Республики Алтай огласил приговор по делу об убийстве омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи в августе этого года. 16-летний Руслан Кулиш осужден на 10 лет лишения свободы. Это максимальный срок наказания для несовершеннолетнего, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Осужденный Руслан Кулиш признал свою вину лишь частично. В ходе судебного заседания он заявил, что, цитирую, «не полностью осознавал, что делал». Конец цитаты. Как установило следствие, 8 августа подросток, проходя мимо стоянки, где для отдыха остановился журналист Александр Петров вместе с семьей, решил завладеть их автомобилем. Имея при себе незарегистрированное ружье, Руслан Кулиш выстрелил в супругов, а затем убил их детей 3 и 7 лет, говорит старший следователь прокуратуры Республики Алтай Алексей Кривяков.
При совершении преступления он был полностью вменяем. Никаких психических расстройств, как в момент совершения преступления, так и после его совершения у него установлено не было.
После убийства Кулиш сбросил тела убитых супругов в реку. Их обнаружили местные жители спустя неделю. Правоохранительные органы быстро установили личность убийцы. Подросток был задержан. 31-летний Александр Петров долгое время работал корреспондентом московских новостей. Кроме того, он основал и являлся главным редактором омского журнала облизбиркома «Право на выбор». Отец журналиста Анатолий Петров предъявил иск о возмещении морального и материального ущерба. На суде он заявил, что если удастся взыскать деньги, то они будут переданы в один из омских детских домов. Председатель Союза журналистов Всеволод Богданов рассказал «Радио Свобода» о специальной программе помощи семьям погибших журналистов.
У нас есть большой список наших коллег, которые погибли, и мы считаем, что здесь разделять на тех, кто погиб в своем рабочем кабинете или когда добывал информацию, и сравнить, если его убили в подъезде, то это, не думаю, что в любом варианте это наш коллега, наш товарищ, и мы должны проявить заботу и внимание к семье, которая осталась после него. Другой вопрос, что мы делаем очень мало, очень недостаточно, чтобы помочь этим семьям, поскольку мало ресурсов, и, в общем-то, мы должны где-то найти возможности помочь. Несколько вещей, которые мы делаем в обязательном порядке, это день поминовения, когда мы приглашаем детей, родителей, братьев, сестер погибших вместе и вспоминаем, какие это были люди, как они любили свою профессию. Второе, что мы делаем, это, естественно, помощь детям. Мы можем помочь им материально, пытаемся найти деньги и контролируем, чтобы дети поступили в вузы, закончили их. Это большая часть такой реальной заботы, опеки. Я думаю, что это катастрофа, вот эта трагедия, беда, которая произошла, когда этот подонок расстрелял в упор семью журналиста. Она страшна, она ужасна. И здесь, предположим, говорить, что человек погиб не при исполнении служебных обязанностей, это как клеймо на нашем обществе сегодня, когда могут убивать. Вот так, как это убийство.
У Союза журналистов, в частности, вот у этой программы, которая помогает семьям погибших журналистов, есть какие-то спонсоры?
У нас есть постоянные друзья, которые, ну, можно назвать их спонсорами, хотя мне даже как-то язык не поворачивается так говорить. Это, во-первых, южнокорейская фирма Samsung, как будто их обязанность, их какой-то святой долг. Есть у нас такой совет помощи детям погибших, называется «Клуб детей погибших журналистов», возглавляет который Сергей Рудов. Это наш такой бизнесмен, он возглавляет банк, вексельный дом, православный, верующий. Он считает, что если он может кому-то помочь, в данном случае он верит, что это помощь какая-то реальная людям. Я, конечно, готов покритиковать коллег, потому что сами СМИ, ну, они, может быть, иногда и помогают семьям напрямую, но далеко не всегда, далеко не всегда.
Говорил Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов. Осужденный за убийство журналиста Руслан Кулиш получил максимальный срок наказания для несовершеннолетнего. По предварительным данным, ни гособвинение, ни защита обжаловать приговор не намерены. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это кинорежиссер Эльдар Рязанов. 50 лет назад на экраны вышел его знаменитый и любимый советским зрителям кинофильм «Карнавальная ночь», а в новогодней телепрограмме этого года ремейк картины «Карнавальная ночь 2». Сейчас о праздничной телепрограмме мы побеседуем с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой. Анна, добрый вечер. Каково в этом году соотношение традиций и поиска новых телевизионных форм в праздничной программе?
Добрый вечер, Андрей. В общем, должна вас огорчить, если вы ждете чего-то новенького. Рецепты все старые, поют, перепевают. Ну, единственное, что, наверное, будет украшением и этой ночи, и последующих нескольких дней, так это лед. Льда будет много, потому что 31 в декабре в эфире два гала-концерта «Звезды на льду» на первом, причем их вывели из павильона, из ледового павильона Мосфильма, и пустили на Ходынское поле, там ведь новый стадион. И поэтому и фигуристы, и участники этого проекта будут танцевать там, и зрители будут за ними наблюдать уже вот с такого нового красивого места. В это же время, то есть каналы по-прежнему, конечно, будут государственные рубиться друг с другом за зрителей в эту предновогоднюю и новогоднюю ночь, первый и второй, практически с опозданием на 10 минут. В эфире канала России будет суперфинал танцев со звездами, но уже на паркете, и будет определена лучшая пара в этом шоу. Потом сразу же начнется большой новогодний вечер, тоже на льду, но такой микс. Пары будут танцевать, например, Бастемьянова с Букина будут танцевать под пение Баскова и Таисии Повали. Слуцкая, например, под пение господина Меладзе. Такой теперь микс. Это старые новые песни на ледовом катке. Такое вот новое шоу на нашем телевидении.
Анна, а если продолжить эту песенную тему. 1 января выйдет песня 2006.
Песня 2006 будет чуть позже, но она будет уже совершенно, конечно, не той, потому что, например, звездами первой ночи будут, безусловно, Алла Пугачева, которая будет впервые вести сама «Голубой огонек» на Шаболовке на России. Ну, а президент появится, как ему и полагается, почти на всех каналах, кроме четырех. Не будет его на домашнем, на ТВ-3, на Муз-ТВ и на МТВ. Зато перед ним на первом будет господин Галкин, который даже пошутит по поводу прямой линии с президентом, и там будут какие-то такие номера. Я предлагаю зрителям, тем, которые ждут хоть чего-нибудь новенького и все-таки отойдут или не отойдут от телевизоров, взглянуть на шоу СТС, где будет, наверное, любопытная история «Слава Богу, Новый год». Это юмористическое импровизационное шоу, в котором будут веселиться и разыгрывать друг другу новые звезды. Федор Бондарчук, Иван Ургант, Тигран Кеосаян, Ольга Шелест, Анастасия Стоцкая. А ТНТ опять предлагает и делает ставку на Comedy Club. Это тоже новый юмор на телевидении российском, потому что Петросян и все аншлаги отодвинуты на день 31 числа, впервые за минувшие 3 года. Так вот, Comedy Club соберет таких резидентов на Кипре, которые сделают 10 скетчей и докажут, что машина времени существует. Кто-то отметит Новый год с членами Политбюро, кто-то с передовиками производства. Они покажут, как снимается первый видеоклип. Вот это вот Comedy Club на ТНТ может оказаться даже весьма любопытным проектом. Не будет особенных изысков на РЕН-ТВ. Видимо, они решили не тягаться с конкурентами. Там будут просто петь оранжевые песни. И НТВ что-то такое перепоет в стиле Аббы, потому что у НТВ есть свой хит. В этом году «Иронию судьбы» покажут ту самую «Иронию судьбы», которую 30 лет смотрят все поколения, сначала советских, а теперь уже и российских граждан, на НТВ, и потом после нее начнется та самая новогодняя ночь. Карнавальную ночь тоже покажут на первом, потом будет ее ремейк, как вы совершенно правильно сказали. А 7 января в эфир вернется тоже довольно старая программа, которую помнят мамы и папы нынешних 20-летних. Программа «От всей души», и ее когда-то делала Кира Прошутинская, вела замечательная Валентина Леонтьева. Теперь ее будут вести дуэт Меньшовых, Юлия и Владимир, и будут встречаться с коллективами и известными людьми, и эта программа будет эфир на ТВЦ 7 января.
Анна, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, с чем связано вот это отсутствие концептуальных новых идей? Телевизионные руководители и телевизионные умы устали от новых поисков или найдена какая-то абсолютно вероятно, стопроцентно удачная схема проведения новогодних торжеств, и уже, значит, ничего не надо придумывать?
Я думаю, что вы правы, потому что Новый год все больше становится поводом просто телевизор использовать как фон. Где-то можно подпеть, где-то можно потанцевать, где-то, чтобы просто картинка играла, светилась, сверкала. А главное его назначение для того, чтобы в 12 пробили куранты и все бы чокнулись шампанским. Собственно, телевизор теперь служит вот таким вот отмерителем новогоднего времени. И рецепт, наверное, придуман. Бессмысленно считать, что кто-нибудь кто-нибудь всерьез будет пристально смотреть 3-4 часа вот то, что показывают по телевидению. Поэтому до 3 ночи развлекают, смеются, поют, всякие незатейливые шуточки будут в эфире, потому что все равно под звон бокалов и закусывание от оливье до чего-нибудь более изысканного телевизор не будет предметом там обсуждения или такого уж очень серьезного просмотра. И я думаю, что вряд ли будут изобретать и что-нибудь другое. Другое дело, что это каждый раз становится все более нарядным, зрелищным, изысканным. Симпатичным будет наверняка мюзикл на Первом канале «Первый дома». Они продолжают такую сериальную традицию. В прошлом году был «Первый скорый», теперь вот «Первый дома». И я не сомневаюсь, что это будет очень зрелищно. И отчасти по-домашнему, и с другой стороны, чрезвычайно нарядно. Потому что уж чего-чего, а вот красоту на телевидении к Новому году делать научились.
Анна, вы упомянули о том, что, естественно, выступит президент перед своим добрым народом. Максим Галкин как-то пошутит аккуратно по этому поводу. Помните 90-е годы, начало 2000-х, такой всплеск политического интереса даже к Новому году, когда все политические персонажи отмечались обязательно в новогоднюю ночь на голубых экранах. Знаете ли вы, кто-то куда-то придет, или сейчас политика никому не интересна, поэтому они будут встречать в домашнем кругу и не будут стремиться на экраны?
Вы знаете, Андрей, это вот любопытный вопрос. Я даже не поинтересовался, честно говоря. Настолько я для себя считаю уже бессмысленным этим интересоваться. Ну, наверное, где-нибудь споет Серега с Жириновским, потому что он участвовал в проекте Первого канала «Две звезды». Ну, может быть, они появятся на Шаболовке, потому что так принято. И некоторое количество политиков безголосых и с голосами все-таки либо рассказывают анекдоты, либо кому-то где-то подпевают. Но это все традиционно. Персонажи от Митрофанова до Жириновского, ну, может быть, там случайно объявится Зюганов и еще некоторое количество таких, скорее, уже медийно-театрализованных людей, да. А чтобы где-то кто-то с кем-то шутил или вдруг обнаружились куклы или какие-то другие мультимедийные проекты неожиданные, которым в свое время поражал и НТВ, и РЕН-ТВ, этого всего уже не будет.
Анна, и последний вопрос. Решитесь ли вы предсказать, на скольких телевизионных каналах появятся космонавты?
Космонавты? Ну, думаю, на парочке точно появятся.
У праздничной телепрограмме я беседовал с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой. Человек дня Радио Свободы 29 декабря российский кинорежиссер Эльдар Рязанов. 50 лет назад вышла на экран его кинокомедия «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко в главной роли. Этот фильм остается культовым и в постсоветской России тоже. В новогодней телепрограмме этого года не зря ремейк фильма «Комедия «Карнавальная ночь 2». Эльдар Рязанов родился в 1927 году в Куйбышеве, окончил режиссерский факультет в ГИК. Начинал как режиссер-документалист. Среди самых известных работ Рязанова – комедия «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Гараж», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», драматические ленты, «Жестокие романсы», «Дорогая Елена Сергеевна». Лауреат многочисленных профессиональных наград, народный артист СССР, лауреат государственных премий. О человеке дня Радио Свободы говорит моя коллега Марина Тимашева.
Только что в прокат вышел новый фильм. Называется «Андерсон». Главную роль в нем исполняют разные актеры, помладше и постарше. А режиссер фильма, как это у него принято, появляется в эпизоде. На самом деле Эльдар Рязанов и есть Андерсон советского кино, один из его лучших сказочников. Сказки Эльдар Рязанов снимал необычные, я бы сказала, социальные. Всегда ясно, в какой стране и когда именно приключились все эти чудеса. А если история принадлежит, положим, 19 веку, как в фильме о бедном гусаре, то и не требуется Рязанову переносить действие в другое время. Современность для него не антураж, а суть. Типажи в картинах его невероятно узнаваемы. Взять хоть того же Огурцова в исполнении Игоря Ильинского. Помните, как он берется редактировать все номера «Карнавальной ночи» вплоть до балетных? Или режиссера самодеятельного театра Евгения Евстигнеева из «Берегись автомобиля», или жителей однотипных многоэтажек, интеллигентов на сотню рублей из «Иронии судьбы». А с другой стороны, персонажи той же «Карнавальной ночи» живо напоминают маски комедии «Дель Арте». Обманутые старикашки, молодые, беззаботные, влюбленные весельчаки. В том-то и дело, что Рязанов и его соавторы умели найти точный баланс между сиюминутным и вечным, иначе его фильмы не протянули бы и 3 лет. Рязанов обладает фантастическим чутьем на актеров. Начинаешь перечислять снимавшихся в фильмах Рязанова людей, получаешь список почти всех лучших советских актеров за последние 50 лет. лет. Конечно, многие из них сыграли грандиозные роли в других фильмах и в театрах, но всесоюзной славой большинство из них обязано именно Эльдару Рязанову, потому что Рязанов не просто умеет выбрать того актера, который ему нужен, но и потому, что снимает комедии, а это самый любимый жанр зрителей всех времен и народов. Корневой системой его музыкальные фильмы связаны с лентами Александрова, а те, в свою очередь, с американскими киномюзиклами. Правда, весело спеть и станцевать историю про советского цензора, по-моему, много сложнее, чем историю про волшебника изумрудного города. И совсем как в волшебных комедиях-сказках самого Рязанова «Однажды случилось чудо». Музыка, написанная для «Карнавальной ночи» композитором Анатолием Лепиным, звучала в студии «Радио Свобода». И в этот момент туда зашел Луи Армстронг. Он взял трубу и стал импровизировать. И вы теперь можете услышать Луи Армстронга, импровизирующего на тему «Пяти минут» из фильма «Карнавальная ночь».
Я вам песенку спою про пять минут. Песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету, я дарю вам песню.
Ну, вот такой необычный Луи Армстронг. Не самый плохой музыкальный фон для того, чтобы проститься с вами, но только в этом году. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 29 декабря, над которой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели, до 1 января. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как обычно, по пятницам Игорь Померанцев представит свой документально-художественный час. В его новогоднем выпуске лучшие из программ «Мои любимые пластинки». Игорь говорит, что и про «Мои любимые пластинки» там тоже будет. Так что всего доброго, не пропустите эту передачу. Оставайтесь с нами и в следующем году. Я прощаюсь с вами. С Новым годом!
Минут решают люди иногда. Не жениться ни за что и никогда. Но бывает, что минута все меняется, все меняется. Новый год недалек. Пожелать хочу счастья, чтоб сиди, паренек. Ведь пяти минут он мастер.
Ведь пяти, без пяти.
Он на правильном пути, хороша его дорога.
Пять минут, так немного. Он на правильном пути, хороша его дорога.
Под вас в этот вечер там и тут эту песенку мою про пять минут. Но пока я песню пела, пять минут уж пролетело. Но часы 12 бьют.
Я не думаю, что казнь Саддама Хусейна принесет мир в Ирак.
Эрмитаж принимает меры к тому, чтобы хищения не повторились.
Газ, который поставляется через Ямал Европа, принадлежит Газпрому.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бортпроводники оказали ему сопротивление, связали, и мы вынуждены были произвести посадку в Праге.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.